Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно на YouTube-канале, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в социальной сети ВКонтакте. Что мы будем обсуждать в течение ближайшего почти часа? Белаус поручил готовить меры реагирования на дроны США над Черным морем. Там вот самолеты-разведчики летают и всякие еще другие летательные аппараты. В Госдуме предложили сократить срок прерывания беременности по желанию до 9 недель. Чем это поможет, что это может дать, мы обсудим. Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи. Вот такие вот драконовские меры готовят против неплательщиков алиментов. Ну и, наконец, в России может появиться ГОСТ, госстандарт на изготовление шаурмы.
Поток. Успеем сказать главное.
Минобороны заявила о росте активности стратегических беспилотников США над Черным морем в целях разведки и наведения целей для ВСУ. Глава ведомства поручил Генштабу предложить меры оперативного реагирования. Министр обороны Андрей Белоусов. Это министр Андрей Белоусов. Так, что тут еще у нас? В Минобороны заявили, что интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем возросла. Ведомство считает, что дроны осуществляют разведку и целеуказание высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами для нанесения ударов по объектам России. В ведомстве отметили рост вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине и повышение вероятности инцидентов в воздушном пространстве и рисков прямой конфронтации с Россией. Военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru Дмитрий Корнев у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Анна, здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие это могут быть меры вот противодействия?
Ну, смотрите, здесь надо учитывать один момент, что полеты американских беспилотников разведывательных происходят над нейтральными водами Черного моря. Ну, и, собственно, над нейтральными водами Черного моря, как и любого другого моря, иностранные самолеты, в том числе военные, в том числе разведывательные, могут находиться, летать, и они сохраняют свою экстерриториальность. То есть сбить этот самолет или беспилотник, технически, конечно, можно, но это будет то же самое, что мы сбиваем самолет другой страны без каких-либо к тому законных оснований. Ну, на самом деле, это вот так, к сожалению. Вот. Но противодействовать, конечно, можно. Но, во-первых, любой разведке, воздушной, космической, есть методы противодействия на Земле. То есть можно маскировать свои объекты, прекращать деятельность в момент пролета, в момент наблюдения. Ну, собственно, в советское время так и решались вопросы космической разведки. Здесь, конечно, достаточно сложно, потому что беспилотники находятся длительное время вдоль нашего побережья. Второй метод – это постановка помех. Вот тут мы вступаем в такую пограничную территорию. То есть мы можем ставить помехи этим самолетам, нарушать, допустим, возможность работы их радаров. Может быть, слепить их оптические системы. С одной стороны, это функциональное воздействие, с другой стороны, мы таким образом не сбиваем самолет, не сбиваем беспилотник. Вот какие именно будут выбраны методы, вопрос, наверное, это будет проработано, и мы узнаем. Ну и есть еще один, третий способ, который, вероятно, мы уже использовали, и, скорее всего, это пролеты рядом с беспилотником наших самолетов, которые, по сути, мешают выполнять беспилотнику свои задачи. Но они могут затенивать, допустим, ну, закрывать нужный угол обзора на нужные объекты, могут создавать ну, какие-то непреднамеренные турбулентности в воздухе. Ну, собственно, вот похоже, вот комплекс мер и будет предпринят и разработан для применения.
Угу. А, Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот 24 июня российские телеграм-каналы, в том числе Fight Bomber, распространили информацию о том, что американский дрон Global Hawk был сбит в Черном море. То есть официально, конечно, эта информация не подтверждалась. Как думаете, вообще этот инцидент имел место быть?
Ну, по той информации, которая есть, ну, смотрите, первое, мы можем отслеживать, мы с вами можем отслеживать, как и любой слушатель и читатель, могут отслеживать движение американских беспилотников.
По флайт-радару?
Вот систем Global Hawk.
А, система.
Да, конечно.
Да.
Вот тот самый Global Hawk, он вернулся на свою родную базу в Сиганелле, в Сицилии. Ну, если с ним что-то происходило, такое возможно. Ну, как бы, опять же, те же телеграм-каналы сообщают, что якобы наш самолет разогнался на высокой скорости воздушной волной, изменил траекторию движения вот этого Global Hawk'а. Ну, технически, да, такое возможно. Было это на самом деле или нет, ну, я думаю, что, ну, по крайней мере, мы вряд ли это узнаем. Легенд очень много существует, часть из них соответствует действительности.
Ага, то есть я правильно понимаю, что сбивать мы это не можем, потому что это тогда у нас мы вступаем, по сути, в прямое боестолкновение с НАТО?
Ну, фактически да, тем более есть еще ведь один момент, про который все время забывают. Наши самолеты тоже летают над нейтральными водами морей и океанов. И, например, в Калининград наши самолеты не могут иначе попасть, кроме как над нейтральными водами. То есть, ну, я думаю, что у нас это тоже прекрасно понимают. Наши дальние бомбардировщики летают к Канаде, к США, в Атлантике. Ну, собственно, у них летают беспилотники, у нас-то пилотируемые самолеты.
Да, но дело в том, что наши все-таки самолеты, они не используются для наведения, да, на цели.
Ну, а мы не знаем. Ну, да, они-то говорят, что тоже у них он летает, наблюдает, и все.
Ну, это просто чисто предположение.
Такая, что... Конечно, конечно. Их позиция, американская позиция такая, что они в своем праве. Они могут наблюдать, они могут передавать эту информацию кому-то, могут не передавать. Ну, как говорится, они считают, что они вот так могут действовать.
Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта military-russia.ru, был у нас в эфире. Минобороны заявила о росте активности стратегических беспилотников США над Черным морем в целях разведки и наведения целей для ВСУ. Глава ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу предложить меры оперативного реагирования. Вот только что эксперт предположил, какие это могут быть меры. Да, там несколько есть вариантов. Так, что еще по этой теме у нас есть? Ведомства отметили рост вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине и повышение вероятности инцидентов в воздушном пространстве и рисков прямой конфронтации с Россией. Минобороны возложила ответственность за возможные последствия полетов беспилотников над Черным морем на Североатлантический альянс. Тут есть небольшой бэк, да, в марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. В европейском командовании ВС США заявили, что он выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом, и тот врезался в него. Минобороны России тогда исключила контакт истребителя с дроном и указала на нарушение правил использования воздушного пространства. Так, пишут, что нет трансляции в Телеграме. Ну, я не могу сейчас проверить прям. Ну, мы сейчас проверим, да, спасибо. Адам пишет, полагаю, временно на период СВО объявить беспилотные зоны в радиусе, например, 100 километров от нашей прибрежной территории, кроме гражданских самолетов. СВО длится уже 2,5 года, Адам. Кто будет это объявлять? Вдруг мы объявим нейтральные воды беспилотной зоной? Это интересно, кто будет выполнять эти правила, да? Далее у нас будет другая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр пишет, сбивать их воздушными потоками от истребителей наших. И всего делов-то! Ну вот эксперт предположил, что да, такое может быть. Запускает истребитель, он на большой скорости пролетает и воздушным потоком его сносит. В Госдуме предложили сократить срок прерывания беременности по желанию до 9 недель. Сейчас он составляет 12 недель. Проработать этот вопрос Минздраву рекомендовал Думский комитет по охране здоровья. Также ведомству предлагается подготовить изменения в законодательство о том, что социальным показанием для аборта будет беременность, наступившая после изнасилования. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году от прерывания беременности отказались 46 тысяч россиянок. Будем сейчас обсуждать тему... насущную тему абортов, да, в нашей стране и, соответственно, мер, которые предпринимают власти для повышения рождаемости, для увеличения рождаемости, для улучшения демографии. Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Римма Утяшева у нас на связи. Римма Амировна, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, вот это вот предложение сократить срок прерывания беременности по желанию до 9 недель, что принципиально меняет?
Сейчас скажу так, немножко многословно. Мы в октябре провели круглый стол по профилактике аборта. Вот я как акушер-гинеколог всегда говорю, невозможно проводить профилактику. Аборт – это уже выкидыш. Может быть, профилактика нежеланной беременности, это возможно...
А, профилактика нежелательной беременности, да.
Да, да. Да. И, ну, были высказывания 9 недель. Я, вот как врач, который уже 50 лет стажа, знаете, я всю жизнь работаю родовспоможением. Для меня вот это прерывание беременности на малых сроках какая-то так тяжело идет, я не могу. Вот и так ушла только в акушерство, хотя наша профессия акушер-гинеколог. И 9-10 недель здесь более сказали, что минимизировать осложнения при произведении вот этой операции во время прерывания беременности. Все же это выскабливание полости матки. 11-12 недель там больше осложнений, могут и кровотечение, и травматизм органа, и другие осложнения. Но это ничего не меняет. Если женщина решила эту беременность не оставлять, она не оставит. Я в своем выступлении отметила так. Мы должны указать женщине, что 9-10 недель более оптимальный срок минимизации осложнений. Но мы должны в исключительных случаях до 12 недель оставить. Допустим, она... по каким-то, ну, или ребенок заболел, или сама заболела, но не успела вот в эти 10 недель. До 12 недель мы имеем возможность прерывать эту нежеланную беременность. Потому как, если мы сейчас ей не предложим, она прервет, но, ну, как криминально, что ли, это будет. Поэтому выбор за женщиной надо оставлять. Я всегда вот отношусь к таких случаях вот на стороне женщин. Это еще одна проблема беременности нежеланной. Второе, надо эту беременность каким-то образом прервать. Это такая операция, она неприятная. Хоть сейчас и делаем, обезболиваем, они не испытывают боли. Но это очень такая... Ну, для каждой женщины это не очень хорошо. Роды, вот для меня, я рожаю 50 лет детей, это же идиллия. Это жизнь. А это мы... не допускаем жизнь. Поэтому я очень-очень сочувствую. И для нас, законодателей, необходимо, чтобы мотивировать женщин к родам. Я всегда говорю, рожайте первого ребенка, покормили, пока в течение полутора-двух лет у вас не будет беременности, вторая беременность, третья. А потом будем думать, как проводить профилактику. Контрацептивы или что-то, ну, такие, таблетированные, внутримачные спирали. Много, чтобы не допускать то есть нежеланную беременность.
Но мне кажется, сейчас много способов вообще на самом деле.
Да, много способов, да. Троих родили, может, через года 2-3-4, видите, дети выросли, вы еще молодые. Еще можно двоих, почему нет? Угу. Пятеро, это... Я к такому склонна, но если уже у женщины наступает нежеланная беременность, тут надо помочь ей. Не надо, например, как ментор, вот вам 9-10 недель, все, больше не будем. Нет, она же приходит где-то в районе 3-4 недели, уже начало беременности. Мы ей даем анализ, мы еще даем ей неделю подумать. Вы подумайте, это же жизнь, а что случилось? Ну, она убеждает, квартиры нет, денег нет, зарплаты нет, может, и мужа нет.
Ну, это серьезное, кстати, убеждение.
Да, и мы, ну, может, у нас сейчас есть центры, где давайте поможем, давайте родим.
Ну, так это государство должно, это должна быть программа помощи таким женщинам.
Даем срок, у нас, да, такие есть центры для таких, ну, тяжелых случаев. Мы ей даем вот это жилье, рожает, потом устраиваем на работу, то есть... Но это же не так много их сейчас. Вот смотрите, делали почти 395 тысяч родов в год. Сейчас уменьшилось, то есть абортов, где-то 320 тысяч. Женщины же хотят. Вот эти 320 тысяч, неужели мы на всю Россию не можем обеспечить? Я вот больше за это. Давайте анализировать. Причина, вот мы когда, вот я тоже выступала, первая причина, нет жилья. Вот даже они с мужем, ну, что случилось? Давайте попробуем насчет жилья ведомственное, пока так. Второе. Работа, зарплата маленькая. Надо думать. Я всегда говорю, вот беременность, это для меня, вот мама, это профессия. Я не зла, кстати, поправку. Вот она встала на учет желанной беременностью. Это надо ей давать уже, встала на учет. Как минимальная оплата труда. У нее нет. Ее надо взять на работу, как... допустим,
насколько я понимаю, что сейчас пытаются какие-то такие меры вводить, да.
Министерство труда, как, ну, воспитатель по детству.
А, Римма Амировна, у нас тут есть просто ремарка от слушательницы. Вот Елена пишет, а на какой неделе женщина понимает, что беременная обращается к врачу? У меня, например, определили на 8-й. То есть, если женщина не хочет рожать, у нее остается в лучшем случае 1 неделя. Даже анализы не успеть сдать.
У нее остается 4 недели.
Но это сейчас. Это имеется в виду, если вот примут.
Не, мы все равно на стороне. Она пришла 8 недель. Она не хочет рожать. Анализы можем сделать быстро, ускоренно, ну, 4-5 дней. И уже пока недели думает. Мы же ей даем анализы и говорим, подумай, Елена, подумайте. В чем проблема-то? Почему не рожаем? Это же, там же уже жизнь так заложилась. Если все хорошо, вот надо на УЗИ взять. Она же увидит на УЗИ вот этот эмбриончик, уже машет пальчиками. Ну, сегодня... вот. Нам надо законодательно, я вот все равно буду выступать, надо все изыскать средства, возможности, чтобы женщина родила, чтобы беременность была всегда желанной. Крайне редко, может быть, ну, бывает нежеланной, но не 320 тысяч нежеланных беременностей. Вот я вот так, потому что я детей рожаю.
Я поняла, да. Но вот смотрите, Михаил Мурашко сказал, что вот, например, в 2023 году от прерывания беременности уже отказались 46 тысяч россиян.
Я же говорю, вот нашли за 40, Михаил Альбертович, сам акушер-гинеколог, он тоже ратует за роды. Мы уже вот прям не знаем, как мы взяли вот этих частных структур наших, чтобы они не прерывали таблетированные, они не ведут учет. Но в любом случае... Вот когда семья... Я понимаю, когда она одинока. Тут еще надо подумать с ней.
Но если семья... Ну, если она одинока, ей можно помочь, на самом деле. Вот для этого нужно государство. И если мы хотим улучшать демографию, помогайте таким женщинам, пожалуйста.
Абсолютно. Муж и жена, они пришли, они не могут... Говорят, зарплата маленькая, квартиры нет. Этого, извините, а мы на что тогда? Вот чтобы нас не называли по-разному, чтобы мы были государственной думой, мы должны помогать людям... женщинам создавать вот эту красоту, как где-то рождение.
А, Римма Амировна, а правда, что вот по статистике как раз больше всего делают абортов женщины, у которых уже двое более детей?
Да, ну, кстати, конечно, они двоих родили, им надо работать. Еще, может быть, однокомнатная квартира. Я вот, Гриш, мне вот сама, когда по молодости, однокомнатная квартира, пришлось прерывать, а потом уже я не прерывала, а потом нашли контрацептивы. Но мне было... Вот я говорю, мы двоих родили, и работать надо. Квартира маленькая, и куда? И акушер-гинеколог. Я поняла, когда вот это на себе испытала, я сказала, никогда. Никогда больше никого вот не буду. Надо агитировать народы, надо агитировать. Сейчас вот два сына уже большие, уже внучки, внук. Всегда муж говорит, вот была бы дочка, может быть, Пала и помыла бы. Говорю, да.
Потрясающе. Для чего еще нужна действительно дочка?
Дочка Палы будет, молодец. Я говорю, нет. Ну, вот я жалею, что потом уже... Ну, работа, акушерство, родоспоможение. Но вот это осталось у меня, что можно было. Третий не лишний. Вот я ратую, пока вот вы молодые, не делайте аборт. В третий выражайте, а потом...
И четвертого. Вот, да,
и четвертого. Потому что для меня это вот как боль. Вот сейчас вы говорите, я даже вот вспоминаю.
Ну, то есть... И, да. Римма Амировна, то есть получается, что вот женщина приходит, да, она хочет сделать аборт, и гинеколог выступает в роли такого еще и психолога, который пытается отговорить ее от этого шага.
Конечно, конечно. Да. Изучить надо, надо с ней побеседовать. Не надо вот прям так, раз, два, три, четыре. Я, ну, у нас акушер-гинеколог, конечно, любит говорить, надо абсолютно, особенно вот мы такие старые гвардии, но я всегда на стороне женщины. Надо подумать, для чего прерывается, причина прерывания беременности, причина. Там статистика есть, и мы должны в каждом, вот там же написано даже нашим руководителям регионов, мы обязательно будем сейчас вот об этом говорить. Вот у нас 12 июля у нас в Республике Башкортостан будет башкирское долголетие, мы проводим в виде демографии, а потом я хочу следующее уже. Нет, все беременности желанные. Нет нежеланной беременности. Беременность желанная.
Вот у нас спрашивает слушательница Анастасия, почему ЭКО не делают одиноким женщинам?
ЭКО одиноким женщинам? Вот мы не делаем, потому что одинокие. Почему она одинокая? Может, она с мужем возьмет и родит без ЭКО?
А может, вот не это. Получается?
Ну, это мы сегодня уже, у нас есть возможности. Я где-то индивидуально идут навстречу, но это не глобально.
Вот ЭКО, все-таки не глобально.
Не глобально, но мы сегодня должны полностью насытить ЭКО семейной парой.
Это то есть с этим еще у нас пока проблемы.
Да. С этим проблемы еще. Знаете, у нас мужское бесплодие сейчас очень важно. Вот раньше было женское, сейчас вот...
Мужское, серьезно, да?
Мужское бесплодие есть. А что, вы думаете, что...
Нет, оно просто увеличилось, я так понимаю, как проблема стала.
Да, но не проблема, увеличивается, куда денется.
Да, спасибо большое, Римма Амировна. Римма Утяшева, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, была у нас в эфире, мы обсуждали тему абортов. Так, Армани пишет, вы расскажите людям о последствиях аборта, когда вам так-так-так, выскребает все как попало, в 45-летнем возрасте это дает о себе знать в 80% случаев. Это как раз рассказывают женщину, которая приходит делать аборт, насколько я понимаю. Елена, так, я уже читала. Это бред, чтобы отвести тему от мигрантов. Бросили социально острую тему абортов. В 12 недель главное УЗИ на пороке. Елена, ну, тут почему бред-то, я не понимаю. Ну, никто тему от мигрантов не отводит. И аборт, и мигрант, мы все обсуждаем. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, на YouTube-канале и в телеграм-канале радио «Говорит МСК. А что тут еще Владимир по абортам нам пишет? Или женщины, испытывающие неприязнь к мужчинам, по определению не хотят связывать с нами жизнь, а матерью быть готовы. Ну, такие тоже, да, бывают. А может, они вообще ни с кем не хотят связывать свою жизнь сами с собой и с ребенком. Таких, кстати, очень много. Итак, что мы будем сейчас обсуждать? Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи. Они, естественно, сразу начнут платить алименты. 100%. В России появится госстандарт на шаурму. Его разработку совместно ведут Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров.
Поток. Успеем сказать главное.
Владислав Куликов, директор Федеральной службы судебных приставов России. Сообщил, что злостным неплательщикам алиментов в перспективе могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия. Сопутствующие инициативы сейчас прорабатываются. Заявление прозвучало в рамках 12-го Петербургского международного юридического форума. Как передает ТАСС, вернее, это не Владислав Куликов, конечно, я ошиблась, простите, а директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Арестов сообщил об этом. Слова главы ведомства прозвучали в ответ на вопрос о возможных новых законодательных новеллах для воздействия на должников. В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на косвенное принуждение должников к исполнению требований судебных актов, рассказал руководитель службы. Так, что тут? Это вот, значит, такая привилегия в виде посещения официальных спортивных соревнований. Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко у нас на связи. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы думаете, вот эта вот мера запретить злостным, причем неплательщикам, посещать футбольные матчи, она сильно как бы ударит по ним?
Вы знаете, ну я чуть-чуть вас поправлю, там речь не стояла про все спортивные соревнования, речь стояла про футбол.
Но футбол, да. Нет, да. Футбольный матч тут и есть, футбольный матч.
Да-да-да, футбол, про футбольные матчи, да. Вы знаете, как ни странно, хотя я обычно, так сказать, когда человек практик, он, как правило, скептик, ну, скажем так, на некие законодательные инициативы. То в данном случае я считаю, что это прям замечательно, если так сделают, потому что да.
Во-первых, сработает.
Да, мне кажется, да. Я вам даже объясню, почему. Та самая карта болельщика, конечно, которая есть. Ну, сомнительно мне, что такую карту могут заблокировать, например, человеку, да. Но хотя бы приостановку устроить и не выпускать карту, так сказать, там, чтобы человек не мог оформить карту, которая попала вот в этот реестр неплательщиков алиментов, ну, я считаю, что это прям вот это прям хорошо.
А, Виктория Борисовна, скажите, пожалуйста, кто эти люди, злостные неплательщики? Кого признают злостным неплательщиком алиментов именно?
А злостный неплательщик – это тот, который, в отношении которого имеется исполнительное производство возбужденное, в отношении которого может быть привлечение, вернее, скажем так, привлечение к административной ответственности, а также и к уголовной ответственности. То есть это люди, которые намеренно не выплачивают денежные средства уже там достаточно долго, на протяжении долгого времени, вне зависимости от того, что есть установленная задолженность по алиментам, они о ней, скорее всего, знают, но просто, так сказать, относятся к этому ну, несерьезно, не хотят, они платят, нет возможности. Да тут не важно, что на самом деле. Есть установленная задолженность и нет оплаты. Вот. Эти люди, которые попали в список, в реестр должников, вот, собственно, они и есть злостные неплательщики алиментов.
А тут у нас вот слушатели пишут, не платишь алименты, не продавай сигареты и алкоголь. Вот тоже такую меру можно вести. Она будет, может быть, даже поэффективнее.
Но тут это сложно. Не платишь, не платишь алименты, не продавай сигареты, алкоголь. А откуда ты знаешь, кто этот человек пришел за алкоголем? Ну, пойдет сосед, ему купит алкоголь. Тут сложно. А карта болельщика, она именная. Ты же в магазин не сделаешь никакой именной проход или приход. Поэтому это не рабочая схема.
Угу. А какие
просто
сейчас...
на футбол мы с вами понимаем, на футбол нельзя человеку купить билеты и прийти на футбол. Угу. Это так не работает. А на футбол можно прийти только с картой болельщика. На хоккей можно купить билет и прийти на хоккей. А вот на футбол нельзя, понимаете? Поэтому работает то, что работает через госуслуги. То есть, условно, он на госуслугах обязан оформить вот так называемую карту болельщика. Угу. А другое тут не работает.
Но знаете, что меня еще поражает? Ну, вот госуслуги, угу. В принципе, у нас такая сейчас повальная цифровизация, и же много способов заставить человека, да, все-таки платить алименты сейчас. То есть, получается, да, они все не, да, работают.
Ну, понимаете как? Вот как я уже сказала, когда только-только ввели вот сейчас этот реестр неплательщиков, очень много кто брали, так сказать, комментарии на эту тему, угу, в разные СМИ. И я все время говорю, что, понимаете, если у человека нету совести, и он считает, что он человек, имеется в виду, считает, угу, что не обязан содержать своего ребенка по какой-то там причине, не знаю, угу, то совести у этого человека не прибавится, если он будет, ну, там, я не знаю, висеть в позорном списке, угу, да, висеть на доске, а вот эти вот там люди, недостойные нашего с вами уважения или еще что-то. Ну, короче, вот эта доска позора, я не думаю, что она сильно работает с точки зрения его какого-то изменения поведения, да, ну, угу, нет, я думаю, что нет. А вот такие вещи вполне могут сработать. Вполне.
Угу. Спасибо большое, Виктория Борисовна. Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву. А для этого надо как минимум заставить человека полюбить футбол. Например, в моем кругу общения нет ни единого так называемого болельщика и футболиста, пишет Саша Зум. А напишите, пожалуйста, Саша Зум, если вашим, ну, в ваш круг общения ходят люди, которые не платят алименты. Вот напишите, как они себя ощущают при этом. Я думаю, наверное, прекрасно. Руслан Т. сообщает нам, почему не действует. Также через госуслуги получить код на покупку сигарет, молодежи паспорт проверять же действует. А, ну, вот вам же сказали, пойдет кто-то и купит, у кого все в порядке. Ну, на самом деле, можно бросить курить, это будет еще круче. Мы даже поможем неплательщикам алиментов сохранить здоровье. Они бросят курить и проживут дольше. А, МБ не сохранила семью, никаких кофе, кино и развлечений. Вы имеете в виду, не сохранила женщина, что ли, алименты не платит? У нас, видите, как... Есть такие страны, где женщины платят алименты после развода. У нас еще, мы еще пока до этого не дошли. У нас все-таки мужчины в основном платят алименты. Ну, многие, кстати говоря, не платят. Демонтажер Ромич, это инициатор, видимо, не в курсе, что из фан-айди на футбол и так никто не ходит. Ну, слушайте, нет, ходят уже, покупают эти карты, вполне ходят, привыкли, адаптировались, стали ходить на футбол. Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, как надо бороться с неплательщиками алиментов? Сами вы платите алименты или, может быть, друзья ваши, родственники? Владимир CNC пишет, товарищ не платил алименты, его посадили на 3 месяца колонии поселения. И чем все закончилось, Владимир? Он стал после этого платить алименты или просто отсидел и все? Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Ну, вот Владимир пишет, что нет, конечно. То есть он просто отсидел 3 месяца колонии поселения и алименты платить не начал, да, я так понимаю. Ну, что, прекрасно. А, значит, злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи. А, директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Арестов сообщил, что вот в перспективе им могут запретить это делать, и соответствующие инициативы сейчас прорабатываются. То есть не платишь алименты, никакого тебе футбола, будешь по телевизору смотреть. Так, в настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на косвенное принуждение должников к исполнению требований судебных актов, рассказал руководитель службы. В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников, вот о котором мы упоминали, по алиментным обязательствам, ограничений на пользование привилегий в виде посещения проведения официальных спортивных соревнований. Дмитрий Арестов напомнил, что, как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер. Таким образом, вместо похода на финал Кубка отец-болельщик сможет рассчитаться с детьми. Что тут еще у нас? Недавно был принят закон, предусматривающий создание реестра. Ну, собственно, мы об этом говорили, что сам по себе реестр, ну, ничего не значит. Ну, в открытом доступе он что? Ну, позорный такой столб. Давайте пойдем дальше. Запретим вообще посещать любые развлекательные мероприятия, кинотеатры, театры, цирки, пишет РМ-13. Прекрасная инициатива. Только зачем вы это сообщение раз, два, три, четыре раза написали? Это мне непонятно. У вас залипла, может быть, кнопка или что? Что-то случилось. А так, в принципе, можно запретить посещать музеи. Ну, хотя, может быть, человек в музей не ходит, ему это совершенно ни к чему. А вот если ему запретят, может быть, какой-нибудь пивбар посещать, вот это вот будет тоже такая действенная мера. Не заплатила алименты, по пивку с друзьями, а ты не пойдешь.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А если муж был хорошим отцом, а жена нашла любовника, пишет Никита, ну вот они должны выяснять свои отношения, да, в суде. Не продавать бензин на заправках соседку уже не попросишь. Вот, Руслан, ты, вот видите, какие вы изобретательные. На самом деле можно найти способы разные. Вот я думаю, что Федеральная служба судебных приставов прислушается к нам. В России появится госстандарт на шаурму. Об этом пишет «Известия». Его разработку совместно ведут Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров. В публикации отмечается, что до сих пор в нашей стране не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также готовой продукции. Кроме того, необходимость появления национального стандарта для этого блюда обусловлена санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите. Речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача – обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным продуктом, заявили в Роскачестве. «Известия» отмечает, что новый стандарт установит требования к шаурме по всей цепочке производства, то есть от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭО имени Плеханова. У нас на связи Елена Мясникова. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
А как вы считаете, нужен ли вот такой госстандарт для шаурмы и как это вообще, в принципе, будет выглядеть?
Достаточно частые пищевые отравления возникают в том числе и такой продукции, как шаурма. И не проходит буквально ни одного года, ни одного лета, когда то в одном, то ли в другом городе, или в той или другой точке возникает жалобы на качество, на безопасность и именно на такую продукцию. Почему, собственно говоря, шаурма попадает вот в такой список, скажем, не безопасных продуктов питания? Это обусловлено в первую очередь ее особенностями производства и формированием, скажем, да, самого продукта. Очень часто шаурму продают в точках, не стационарных предприятиях, а либо в передвижных предприятиях, ну, либо, в принципе, в таких небольших закусочных, где не полный технологический процесс, а только лишь процесс приготовления и, как бы, сборки и реализации такой, такой продукции. Поэтому узаконить и прописать строгие требования к каждому этапу технологического процесса, на мой взгляд, достаточно своевременно и актуально. Потому что в любом случае сроки годности такого продукта и состав и сроки годности такого продукта, они вызывают с точки зрения вот эпидемиологической безопасности всегда нарекания. Поэтому разработка ГОСТа, на мой взгляд, это хорошее такое, хороший шаг для защиты потребителей и для усиления контроля за технологическим процессом от момента приемки сырья до реализации готовой продукции. Ведь очень часто, например, шаурма поступает в виде полуфабриката, и требований к вот к такому роду изделий в настоящее время пока нет.
А, то есть, серьезно, я вот всегда думала, что шаурма, вот изначально, да, это вот эти вот они прям брикеты получают уже готовые.
Да, абсолютно правильно.
Прессованное.
Да, прессованное мясо, его предварительно маринуют с добавлением большого количества специй. Вот это как раз-таки вот вызывает всегда сомнения. Почему? Потому что специями и маринованием можно замаскировать дефекты сырья. Вот поэтому и определение требований, да, к полуфабрикату и к самому процессу приготовления, требования уже к готовому изделию в современных условиях, в современных предприятиях питания отсутствуют.
То есть они кто во что гораст, по сути, сейчас работают?
Ну, по сути дела, да, поскольку, опять же, нет, шаурмы нет ни в одном, ни в сборнике рецептур, да, ну, хотя он является рекомендателем, но в любом случае производитель, допустим, видя рецептуру и технологию приготовления, ну, хотя бы в том или ином сборнике, да, может, в общем-то, составить и технологическую, технологическую карту. А здесь, по сути дела, каждый производитель может выстроить технологический процесс, ну, в общем, так, как считает нужным. Поэтому ГОСТ на столь небезопасную в санитарно-эпидемиологическом отношении продукцию...
Но он необходим, да? Но я правильно понимаю, что вот этот ГОСТ будет распространяться также и на сами эти вот точки питания, то есть вот как уже ее готовят для конечного потребителя?
Да, Анна, конечно, вы абсолютно правильно понимаете, и ГОСТ уже, во-первых, он будет обязательным для всех предприятий питания, и вот здесь уже, ну, будет достаточно сложно внести, да, какие-то изменения, потому что если вы выпускаете данную продукцию, и этот процесс, он регламентирован, то ну, более жесткие, более строгие...
Ну, там какие-то вот эти нормы, да, будут даже соусы, которые они добавляют, как это все делается?
В любом ГОСТе на любую продукцию, во-первых, содержится требование к сырью, требование к определенный ассортимент, требования по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и к полуфабрикату, и к готовой продукции. Вот. Ну и, конечно, прописан весь технологический процесс, как от момента приемки сырья, контроля температуры, продолжительности тепловой обработки, хранения уже готового продукта. То есть все эти этапы, все эти стадии будут более...
Будут соответствовать госстандарту. Спасибо большое, Елена Николаевна. Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии Российского экономического университета имени Плеханова, была у нас на связи. Обсуждаем мы шаурму и госстандарт, который готовится вести на нее. 7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Добрый день. Да, вчера были чайные пакетики, сегодня вот шаурма.
Ну, это все очень насущная тема, как вы понимаете.
Да, как вы знаете, я вот веду бизнес в сфере общественного питания. И, честно говоря, сейчас слушал, мне как-то было немножко не по себе. Требуется же какой-то факт-чекинг минимальный. ГОСТ не обязателен к исполнению. ГОСТ, то есть ты можешь готовить по ТУ тех условиям, да? Вот вы когда, допустим, в магазин приходите, там... 50 видов колбасы. На некоторых написано, что
ГОСТ.
Она ГОСТ.
Да.
Да, вот тогда... Если ты заявляешь, что твой продукт соответствует ГОСТу, он должен ГОСТу соответствовать. Там наказание вплоть до уголовного. Это правда. Но ты не обязан готовить по ГОСТу. Ты можешь готовить по ТУ. Более того, это касается только промышленного производства, так скажем, пищевого. Да? А если у тебя общепит, ну, то есть это АКВЭДы 56.10 там и так далее, то есть ты занимаешься именно общественным питанием, ты вообще готовишь по тех картам, и готовить ты можешь так, как тебе нравится, тебе этот ГОСТ до одного известного места, понимаете? Поэтому, конечно, очень забавно, что есть люди, которые занимаются такими вопросами, и, в общем, я за них рад, видимо, у них все жизнь настолько хорошо, что больше заняться нечем. Но я вас уверяю, ни одна шаурмичная этот ГОСТ соблюдать не будет, по той простой причине, что «а зачем?».
Ну, вот просто ей ничего за это не будет, да, если она не будет его соблюдать. И,
ну, да, то есть она, наверное, какие-то шаурмичные могут добровольно сказать, ну вот, мы выполняем ГОСТ.
Ну, тут, знаете, речь, Леонид, речь идет не только о шаурмичных, а о производителях, вот, соответственно, вот этих вот готовых брикетов, опять, которые приезжают уже туда, даже, в шаурмичные.
Даже если так, то и они не обязаны выполнять ГОСТ, они могут готовить по ТУ. И есть еще такой нюанс, что если они заявят, что они выполняют ГОСТ, то их начнут на этот предмет проверять, а выполняют ли они его в действительности. И поэтому есть подозрение, что никто в это ввязываться не будет. Ну, типа, целее будешь, знаете, как говорится, тише будь, здоровее будешь. Поэтому вот как-то где-то на уровне вчерашних чайных пакетиков.
Спасибо большое, спасибо. Да, на уровне чайных пакетиков, но все эти темы почему-то будоражат общество. Панк 13 пишет, сначала пусть определятся, как правильно называть шаверму. Это шаверма или шаурма, как правильно? Ну, как хотите, так называйте, ГОСТ ведем тоже, на название тоже ведем ГОСТ. Тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Я, знаете, по поводу шаурмы, там вообще антисанитария страшенная. Вот. Даже когда подходишь покупать, я никогда не покупаю, подходишь. Во-первых, там нет ни туалета, нигде помыть руки. А в отношении мяса они берут сюда просроченное. Чем дешевле, тем лучше, понимаете, да?
Спасибо большое, но, может быть, не всегда, на самом деле, просроченное вовсе. Тут речь как раз о контролирующих, проверяющих органах, да, почему мясо должно быть просрочено. Это готовые, это полуфабрикат. Вот эти шаурмичные получают уже полуфабрикат от поставщика. Вот как готовили этот полуфабрикат, в каких условиях и из чего, там, из каких-то отрезков, вот это вот, конечно, большой вопрос. Знаете, много всяких шуток есть на тему шаурмы. 7373948, телефон прямого эфира. Матакин, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Вы знаете, не знаю, как у других, а вот я, если покупаю, то покупаю тех, у кого знаю. То есть это весь сервис держится на таких вот социальных связях. Ты знаешь, ты покупаешь, туда и ходишь. Если там что-то не понравилось, туда не ходишь.
Я, кстати, тоже знаю такое местечко, где ни разу никто не травился, вот правда, не слышала об этом, и всегда все чистенько,
про
и прекрасно.
Про мухтапа-кебаб скажите там на татарке еще.
Ну вот зачем вы называете? Это же реклама.
Ну а что, трудно разгадать, что ли? Это другое заведение, другого уровня, которое все-таки... Вот, поэтому вот весь вот этот малый общепит, он на этом и держится. Вот, поэтому... дополнительно контролировать надо, не надо, потому что вот это социальное такое, то есть я покупаю того, кого знаю.
Ну, к сожалению, очень многие люди просто захотели есть, зашли куда-то, купили,
ну,
и все.
Это люди должны думать.
Да, соглашусь с вами, думать всегда надо. Спасибо большое, Матакен. Давно пора, как работник пищеблока, а то они много мутят, пишет Виктор 26-й. То есть вы согласны с тем, что надо ГОСТ вводить. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».